с Иваном Затевахиным.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог Елена Сударикова, которая, естественно, будет нам рассказывать о древних людях. Вот вы знаете, Лена, здравствуйте. Во-первых,
здравствуйте, Иван.
Да, меня волнует очень один вопрос. А вот люди как? Они где встали на ноги все-таки? Даже не люди, наверное, а предки людей. Ну, потому что так не бывает в природе, чтобы вот бабах, и что-то, какой-то признак возник. Ну, не бывает такого, да? Обязательно какие-то либо промежуточные стадии, либо мутации, но она под что-то заточена, как правило, иное, нежели вот мы видим сейчас, да?
Ну, понятно.
Так, да?
Да, что, конечно...
Это вам понятно, а радиослушателям не всегда понятно.
Это не было целесообразным движением, что давайте-ка все станем на две ноги и пойдем.
Конечно.
В общем, что-то другое должно было.
Да, ни клича такого не было, ни эпидемии.
Не было ни клича, ни эпидемии. Но какими фактами мы располагаем? Обезьяны начали часто прибегать к прямохождению примерно 7 миллионов лет назад. Регулярно. Некоторые человекообразные приматы. Не все из них являются нашими предками, но в целом попытки этого времени уже фиксируются. Мы знаем, что 5 миллионов лет назад уже на двух ногах уверенно ходили ардипитеки. И сперва...
Они где жили-то, ардипитеки?
Ардипитеки африканские, а находки 7 миллионов параллельно испанские. То есть на территории Европы тоже были человекообразные обезьяны с попытками, но наша родина вроде как Африка.
Меня-то немножко другой волнует вопрос, даже не столь локация, сколь места обитания, в которых они живут.
Ну, изначально считалось, что это все должно было быть приурочено с наступлением саванн, с такими открытыми пространствами, но в последние годы стало понятно, там, 30-40, что это еще были тропические обезьяны. То есть это граница тропического леса и саванны. Это не жители настоящих тропиков, как все нормальные обезьяны. Вот, это жители граничной зоны, и по каким-то причинам вот эта адаптация прижилась. И, собственно, не очень понятно, за счет чего они приобрели это выпрямленное положение тела. То есть есть... целый ряд версий о том, что изначально они перемещались по деревьям. Наши предки были такие узкоспециализированные, это называется брахиаторы, перемещались на руках, как орангутаны.
Ну, это естественно. Кто ж будет с этим спорить? Это невозможно, да? У нас вот все строение наше, брахиатора, наши дети висят прекрасно.
Ну да, и плечевые суставы у нас тоже, в общем, вполне такие брахирующие. Но при этом очень долго нужна эволюция, чтобы так сильно укоротились руки и выросли ноги, как у нас. Поэтому...
А вот, извините, а как вот эти орарины выглядели-то вообще?
Ну, мелкие человекообразные обезьяны, там что-то вроде 15 килограмм, которые брахиаторами не были, но по деревьям перемещались. То есть они использовали передние конечности, чтобы держаться на ветке.
Висеть, да?
Висеть периодически.
Широкие плечи,
просто
да,
не
мощные
было,
руки.
У них не было такой вот мощной ставки, вот как у тех же орангутанов или гибонов, когда ты только на руках себя перекидываешь с места на место. Все это твой, как мы на ногах, так они на руках.
Ну,
это не настолько, не так много времени занимало в их жизни.
Но это и не было моделью перемещения, скажем, шимпанзе, да, современных?
Когда... Нет, не было. Ну, как бы, есть и другая версия. Ну, вот орарины, они ходили по земле на четырех конечностях, опираясь на костяшки пальцев, как современные шимпанзе и гориллы. Да. По деревьям лазили лучше и больше, и чем шимпанзе, и чем гориллы, судя по тем костям немногочисленным, которые были найдены. Но при этом нет небольшой ставки на эту четвероногость, ни на брахиацию. Была версия вот в советской школе антропологии, которая вполне себе еще жива, о том, что наши предки были круляторами, то есть они ходили по ветвям, а руками держались за другие ветви. Это все обеспечивает выпрямленное положение тела, которое можно забрать с собой. То есть ты научился двуногости на ветвях, а потом спустился, оказалось, что она классная. Как раз то, о чем вы говорите, такая преадаптация, что ты изначально не планировал на двух ногах по земле, но древесная двуногость тебе пригодилась.
То есть это должны были у них такие деревья быть специальные, да, когда у этих деревьев должны были быть могучие горизонтальные ветки, по которым можно было ходить, да, такие
да,
вот?
Да, это обязательно условие.
А таковые были?
Для орлины, насколько мы знаем, да. Для тропического леса африканского, для ардипитеков и для выхода такие, ну, наши двуногие предки, они все-таки африканцы. Это должно было случиться все-таки там на севере или в Центральной Африке. Для них как раз это не так очевидно, как были там такие деревья. Или они были достаточно мелкие, сухонькие, с ветвями высоко-высоко над землей, когда не походишь, в общем, лишний раз. Это сложные моменты. Мы с вами это обсуждаем, но у нас нет той конкретной обезьяны, которая точно является предковой нашей, не просто древние человекообразные, их у нас много. А вот именно чтобы наш предок, и мы знали, какой он был, где жил. У нас есть несколько версий. И прямохождение называется вообще таким проклятым вопросом антропологии, потому что несколько версий, которые конкурируют между собой, но они все недостаточно хорошо стоят на ногах. тем не менее, я со своей стороны довольно сложно отношусь к вот этим вот древесным вещам. Мне кажется, что все-таки что-то прямохождение формировалось больше на земле, что оно не было принесено с деревьев.
Ну, смотрите, да, те же самые шимпанзе ходят по земле. Человек и шимпанзе разошлись сколько? Ну, 7-8 миллионов лет назад.
Сейчас даже 6 обычно говорят.
Ну вот, тем более. 6 миллионов лет назад.
8 уже точно.
Да, с запасом. И не встают на две ноги. Гориллы так вообще, ну, хорошо, гориллы, как мы их сейчас видим, а вообще, может быть, они так раньше-то и шире жили, чем то, что мы видим сейчас, значительно шире, да? Сейчас мы видим в основном на горных склонах, где они там ходят и в основном кувыркаются даже, я бы так сказал, когда хотят переместиться вниз. И при этом замечательно лазают по деревьям, никакой особой брахиации нет, но неважно. Они тоже не встали на две ноги, хотя мы видим в зоопарках, как самцы горилл встают на задние лапы, ходят на задних ногах, но это скорее подражание человеку.
Ну да, трудно судить, конечно.
Но не встали они на две ноги сами-то по себе. Вот не встают они в лесу на две ноги. Вот в зоопарках подражают, встают, а в лесу нет. И сколько лет? Ну, сгорел еще там плюсуем пару миллионов лет, да? 10 миллионов лет. Но не встали.
Ну, более-менее понятно, почему двуногость нашим предкам пригодилась при выходе в саванну. И что вообще саванна сильно доточила нас, и многие наши отличия от других обезьян, то, что мы выглядим там лысыми и так далее, что это все вещи уже чуть позже приобретенные.
Потом поговорим. Про лысость потом поговорим.
Хорошо. А если вернуться именно к тропическому лесу, конечно, должны были быть еще какие-то факторы, которые бы сделали это прямохождение выгодным для наших предков. Есть концепция антрополога, которого зовут Оуэн Лавджой, американца, который считает, что прямохождение у наших предков закреплялась еще в тропическом лесу в связи с структурой семьи, что они начали склоняться к такой сериальной моногамии, а может, и совсем к настоящей моногамии, непонятно. Он судит по ардипитекам, то есть по уже поздним находкам, там 4,5 миллиона лет примерно, которые были точно уже двуногими, и у них очень маленькие клыки для человекообразных обезьян. И вот он две эти вещи, очень маленькие клыки и у самцов, и у самок, и двуногость довольно выраженная, довольно хорошая, надежная, он связал между собой. Он считает, что падение внутривидовой агрессии в группах было связано с тем, что все поделили самок, перестали постоянно за них конкурировать.
Да, радиослушателям напомним, что большие клыки, как правило, у полигамных видов, где самец должен биться за самку и даже не кусать, скорее, а пугать других самцов,
да,
своим свирепым оскалом.
Все так. И как бы считается, что сперва должен был быть отказ от вот этого агрессивного поведения, от устаканивания в иерархии. А потом уже это привело к закреплению двуногости.
Да, но подробнее об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
Известно ли вам, что шимпанзе умеют использовать примитивные орудия труда? Оказывается, в горах Нимба на территории Гвинеи шимпанзе разбивают твердые плоды африканского хлебного дерева при помощи каменных и деревянных молотов и каменных опор. При этом, как выяснили ученые, ближайшие родственники человека не просто раскалывают фрукты, дабы сделать их пригодными для употребления в пищу. Оказывается, шимпанзе целенаправленно разбивают их на небольшие кусочки, размер которых можно определить словосочетанием на один укус.
Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях антрополог Елена Сударикова, и мы с ней говорим о том, как наши предки перешли к двуногой ходьбе. Это очень интересный момент. Значит, вот Лавджой связал переход к моногамным отношениям
с прямохождением.
С прямохождением.
Да. Его концепцию не сразу в научном мире хорошо приняли, но сейчас она считается довольно устойчивой.
А где одно, где другое? Ну, перешел к моногамным отношениям. Вот многие птицы перешли к моногамным отношениям.
И успешно ходят на двух ногах.
Да, но они ходят на двух ногах, но и летают при этом.
Это правда.
Но также те, которые... Ну, вот с Владимиром Григорьевичем Бабенко тут беседовали. Уж такое количество брачных разнообразных форм отношений, как у птиц, ну, еще надо поискать. И все они ходят на двух ногах и летают.
Нет,
а некоторые нет.
Я понимаю,
но
что
на
это.
Двух ногах ходят все.
Аналогия с птицами может быть слегка притянута, я только...
А кенгуру еще прыгают.
Лавджой свою концепцию устроил таким образом, что если у нас в популяции прекращается битва за иерархию, прекращается вот это постоянное желание самца попасть на верхушку групповой этой лестницы и получить максимум внимания, максимум самок, оставить максимум потомков, если более-менее все разбились на парочки, какие-то парочки покруче, какие-то послабее, но в целом более-менее, то после этого начинается такая, ну, своеобразная спекуляция, когда у самки появляется возможность заводить больше потомков. Самец знает, что это его дети, в них есть смысл вкладываться, хоть немножко участвовать, подкармливать, помогать, переносить и так далее. Ну, не то, что прям уж настоящая отцовская забота, все-таки не так, как у птиц тоже. Ну, тем не менее, какой-то вклад. Если ты понимаешь, что дети точно твои, они как-то обретают какой-то смысл.
Надо носить детей на руках, я понял. Да?
Да, носить детей на руках с места на место, с одной стороны, и приносить пищи много. Не только на себя, но и на самку, на потомков. А самка может себе позволить ни одного детеныша носить, как самка шимпанзе. Когда ты пока одного, ты там вот, до 7-8 лет не вырастешь, ты следующего не заведешь, потому что неизвестно, кто твой отец, он только твой, и ты за него полностью отвечаешь. Ты его должна сама выкормить, сама поднять. А здесь концепция Lovejoy, она как раз про то, что у тебя один еще не сильно подрос, но ты же можешь следующего зайти, потому что тебе помогут и выкормить.
Ну, очень ходульная гипотеза, мне кажется, потому что, ну, во-первых, сначала надо быть двуногим, а потом уже носить. Не можешь ты носить в промежуточной стадии. Ты либо ходишь на двух ногах, либо не ходишь. Ведь, ну, уже доказано, что вот эти вот старые советские схемы, из-за которых сыр-бор разгорелся, что теория эволюции устарела, там все не так, ничего она не устарела, просто не было вот таких вот, человек не распрямлялся постепенно, как это было на старой схеме.
Да, он сразу, да, нет, эти схемы, он, конечно, не очень, да.
Да, видимо, то ли слез с дерева на двух ногах, вот мы об этом и говорим. Ну, носить он на руках уже детей своих не мог в полусогнутом состоянии, это невозможно. Шимпанзе, на самом деле, вот она ходит в полусогнутом состоянии.
Ну, висит на шерсти у неё детёныш, да, на его, да, руках и не носит.
О том и речь, висит на шерсть. Так же, как у тех же самых четвероногих павианов, которые вообще даже в мыслях себе не держат перейти к двуногости. У них на спине, да, у многих мартышек, гусары, которые вроде вертикально все время встают, мартышки, угу, гусары, то же самое, они не запариваются.
Но детей носить не пытаются, да, это правда.
Абсолютно, да. И второй момент – это слухи о том, что человек перестал конкурировать в иерархическом, что ли, плане, они, ну, мягко говоря, вообще не состоятельны. Просто у них другая у человека, ну, вот мы видим два вида шимпанзе, бонобо, угу, и обыкновенные. У них разные структуры семьи, да, семейная организация, бонобо, самки. В общем,
ну, я бы сказала, у тех и других отсутствует семейная организация,
да, семейная,
но социальная структура,
да,
разная.
Абсолютно,
и власть,
да,
у разных,
спасибо,
полов,
что поправили, да, совершенно точно. То есть у них, в общем-то, свободное оспаривание, да, но тем не менее, если у шимпанзе, там, спасибо Франсу де Валю, борьба власти и вообще политика, mm-hmm, шимпанзе, и секс в жизни, да, шимпанзе полным цветом, значит, рука об руку идут, то у бонобо другая политика, там самки в основном занимаются политикой, а не самцы, вот и вся разница на самом деле. И, конечно, у самок менее она жесткая, там, и все такое прочее, но тем не менее есть, это есть, и у человека это тоже есть, как у шимпанзе. Вот я длинный спич такой сказал, и мне кажется, этого достаточно, чтобы опровергнуть гипотезу Lovejoy. То есть и у наших ближайших родственников этого нету, и у бонобо в сравнении с обыкновенным шимпанзе тоже меньше клыки,
да,
сравнительно, да? Ну, больше, ну, чем у человека. Поэтому, ну, мне кажется, несостоятельно эта гипотеза.
По первому возражению, есть трудность с количеством палеантропологических находок, потому что когда животное умирает в тропическом лесу, оно разлагается достаточно эффективно. И с грибами, и с бактериями все там нормально. И кости сохраняются редко. В принципе, редко животные в этой среде, любые, в том числе и там наши предки или просто человекообразные обезьяны, в принципе, не очень хорошо сохраняются, доходят до наших дней. И у нас между там арарином и сахилянтропом, да, такими протопрямоходящими обезьянами, и ардипитеком. У нас там 20 с лишним миллиона лет. Это большой срок достаточно, за который многое могло случиться. И ни арарин, который мы уже обсуждали, ни сахилянтроп, они не отвечают, насколько много прямохождений у них было, насколько хорошая была возможность его с собой забрать потом на землю, спуститься с дерева и так и сохранить вот это выпрямленное положение. До какой-то степени, наверное, да. Ну, в общем, мы не очень уверены про этот интервал.
Может, не нашли просто еще?
Не нашли еще, но так и трудно найти в тех местах, где был тропический лес, просто, ну, да, трудно там сделать такую находку. Lovejoy рассуждает не об всей этой линейке. То есть он не какой-то проповедник, не знаю, моногамии. Он рассуждает только про ардипитеков. Это уже поздняя достаточно стадия. У нас уже 3 миллиона лет что-то уже происходило с прямохождением в тропических лесах на границе саванны. И вот у нас арди, у которого уже явно изменилось поведение. То, что поведение было другое, мы убеждены. То есть нас эти клыки не заставляют думать, разница больше, чем между шимпанзе или бонобо. У них точно была другая социальная структура, чем у высших человекообразных вот принято.
То они уже были прямоходящие,
они,
да?
Они были уже прямоходящие.
Так вот, о том и речь.
Вполне вероятно, что у них это
может
закреплялось.
Быть наоборот.
Что еще до выхода в саванну, да, да, когда он наступит там в свои права и температура, и то, как осмотреться, и выносливость, там, ну, в общем, другие факторы, которые тоже будут стимулировать закрепление этого признака. Я пытаюсь сказать, что просто прямохождение, которое формировалось, возможно, было дозакреплено изменением социальной структуры. Вот что Lovejoy говорит. Это не такая, она не настолько ходульная, как, может быть, показалось с моего первого рассказа, она потверже стоит на ногах, хотя это хорошая гипотеза, но она тоже, ну, не является фактом научным, да, то есть это не то, что вот, и вот давайте внесем это в учебники, именно так все и было. Нет, не точно. Но она довольно-таки неплохая для описания этого интервала времени. Насчет борьбы за иерархию, действительно, в любой сложно организованной группе, так или иначе. Кого бы ты ни было, да. Если есть группа животных, у них есть личные связи и добыча ресурсов какая-то, у них будет ресурс как-то распределяться, и какая-то борьба за это будет. Вопрос в методах. Как это делается? Достаточно ли просто физического устрашения? Достаточно ли тебе, как горит, ты, ну, широко открыть рот, ударить себя в грудь, и все уже поняли все, что это и самки эти твои, еда это твоя? Или методы как-то меняются? И как-то нужно с кем-то альянсы там составлять?
Как это делать шимпанзе?
Ну, в таком духе. Да, то есть вопрос в том, что на стадии ардипитеков у нас большие клыки выражены, такая показушная агрессивность, она теряет свой вес, она уже не так необходима. Вот в этом уверен. Как это объяснять? Может быть, Лоджо не прав, может, по-другому можно это объяснить.
Ну, хорошо, изменились социальные отношения, да, животные стали более моногамны, но это, может быть, я вот хочу эту мысль затвердить, что это, может быть, вторично было. Вот сначала было прямохождение, которое потянуло
ну,
за собой.
Смотрите,
не надо демонстрировать клыки, если я встал в полный рост, там, и хожу.
Я
уже большой и сильный, а если я еще там шерсть, они не потеряли, наверное, еще на ветвях?
Мы не знаем совсем этого.
Не знаю. Ну, хорошо, ну, просто поза культуриста.
Шерсти мы с вами не потеряли
вообще. Ну, да, до конца. Но мы потеряли демонстративно-агрессивный характер этой шерсти, ну, как бы мы
это
не можем,
точно, да.
мы не можем с ее помощью становиться больше. Хотя бородой мы, наверное, можем все-таки пугать.
Бородой можем пугать. Ну и когда человек в мурашках, тоже это все-таки ощущается. Но нет, конечно, потеряли, да.
То есть, мне кажется, что тут, может быть, как бы это вторично все произошло, что другие средства демонстрации появились у прямых...
Вполне вероятно. Но тут просто важно, что есть предпосылки к прямохождению. Почему они закреплялись?
Да.
Потому, поэтому.
Хорошо. Вот. Итак, дорогие радиослушатели, я беседую с антропологом Еленой Судариковой. Мы говорим о том, как же наши предки стали прямоходящими. Ну, то, что в саванну они вышли на двух ногах, это уже совершенно точно.
Да, это точно. Слава богу, из саванны находок много, потому что гораздо меньше бактерий, гораздо ниже степень разложения вообще. Если в саванне кто-то умирает, то его кости сохраняются в гораздо большем проценте случаев, хотя не так хорошо, как на морском дне, например, но все равно неплохо.
Да.
И находок уже вот австралопитеков, которые, начиная с 4 миллионов лет назад, эффективно ходили на двух ногах по саванне. Судя по костяшкам пальцев, на пальцы уже не опирались никогда. Все, то есть кисть потеряла вообще назначение такого, ну, как локомоторного двигательного прибора.
Да, да? Кстати, Лен, у меня вот вопрос такой по ходу, да?
Да.
Немножко в сторону уйдем, но он тоже интересный. Почему ходят гориллы-шимпанзе, опираясь на костяшки пальцев? Ведь, скажем, те же самые павианы так не ходят.
Ну, мейнстримно считается, что достаточно хорошо развитый, как бы, головной мозг, и что это попытка сохранить чувствительность ладони и кисти, что в сумерках можно было отличать разные предметы на ощупь, там, зрелость плодов и так далее. То, что это дополнительный такой, ну, не орган ночного видения, конечно, но, тем не менее, дополнительный орган ориентации, который бережется.
Осязание, да.
Но, действительно, на фоне этого не очень понятно, почему павианы пренебрегли. Ну, у них гораздо дольше эта история. То есть павианы вышли в саванну задолго до того, как человекообразные люди туда вышли. И тут очень трудно рассказывать, чтобы не переходить на то, что вот на какой-то инженерный язык, что все целенаправленно это делалось. Не целенаправленно, просто так как сам выход был павиану значительно дольше, то адаптации гораздо медленнее эволюционировали и лучше в итоге оказались приспособленными. Люди, получилось, немножко как бы поспешили, что ли, вынести свое прямохождение в саванну. Поэтому там мы солнечный удар до сих пор можем схватить. И, ну, вообще, не так классно мы это сделали, скажем так, как павианы. И, собственно, древние люди с древними павианами очень долго конкурировали за ресурсы и за все. Потому что павианы давно вышли в саванну, это была их земля, и у них все было нормально с адаптациями. Почему они ставят руки?
Поэтому люди стали падальщиками, видимо, да?
Ну, вероятно, да, одна из причин. И поэтому ушли из Африки со временем, когда смогли. Но, тем не менее, да. Непонятно, почему павианы так не стремятся так сохранить свои кисти. То, что они вот так и вышли на четырех ногах, как им было привычно.
Ну, может, они не были брахиаторами просто?
Ну, скорее всего, не были, да. У них совсем другие плечевые суставы.
То есть, если спрыгнуть с турника, да, грубо говоря...
То на две ноги.
Да, да, на две ноги. А если уж там опираться, то уже можно и изобрести какой-то другой способ отжиматься на кулак. Кулаках, ну, а не чтобы беречь ладошки. Да,
да, похоже на то. Мне кажется, хорошая аналогия. Ну, от австралопитеков находок уже много. То есть это точно были двуногие приматы, которые уже конечностями пользовались мало. Могли, конечно, наверное, тоже себе построить в какие-то моменты там укрытие на дереве примитивное. Ну, как это делают нормальные человекообразные обезьяны все. Но, тем не менее, руки уже редко для древолазания уже не использовались. И для опоры при ходьбе тоже не использовались. Про австралопитеков мы точно знаем, что у них широкий низкий таз, позвоночник изогнут, есть лордозы, кифозы. Ноги длинные, сильные, выпрямляют. Почти. Большой палец только еще у них не был приведен, как у нас. Наша стопа, наша совсем не похожа на обезьянью. У австралопитеков еще немножко похожи. Палец большой еще отставлен в сторону. Но
хвататься им он уже не мог, да?
Еще вроде как мог. Но мы реконструируем построение суставов.
То есть он мог ходить по стволу дерева, обхватывая его.
Я думаю, скорее мог поднять земля апельсин, в отличие от нас, ногой.
Ногой, ага, понятно.
Вот. Но у нас, кстати, интересно, хотя палец-то большой у нас приведен, и мы не очень хорошо хватательную функцию используем. Кое-что можем. Поднять маленький карандашик или пакет, ну что-то удобное, тоненькое. Да. Но у нас очень много мышц в стопе, которые остались с тех времен. То есть у большого пальца
поэтому
очень много мышц
сводит,
управителей.
Кстати говоря, стопу.
Да. Ну, сам факт, что осталось очень много мышц управителей для этого пальца, только сам палец уже так не работает хорошо. Угу. Но это уже человеческая черта, что вот палец прям приведен к остальным и уже используется только для отталкивания при ходьбе. Угу. То есть это 2,5 миллиона лет, это еще надо в будущее забежать.
Чтобы что? Чтобы палец исчез?
Чтобы палец был приведен к остальным.
Совсем.
Да, как у нас. Чтобы все 5 пальцев были в 5 рядов на ноге.
Понятно.
Вот, никто в сторону.
Нет, ну тут уже понятно, тут, может, постепенно как-то это все играло, да, и понятно, что если человек встал на всю стопу, то, ну, где-то вот этот большой палец за ненужностью, он, значит, начинает как бы перемещаться. Кстати, по аналогии с руками этих самых верветок, о которых вы нам тут недавно рассказывали, только у них на руках этот палец исчез, потому что им удобнее крючьями
хвататься. Ну да, и у колобусов совсем нет этого большого
пальца. Да, у колобусов, да, вернее.
Да, нет, ну, у верветок тоже он небольшой. Тоже да, небольшой. У человекообразных обезьян вообще большой палец на кисти не очень хорошо развит обычно и не очень нужен.
У человекообразных?
Вообще обезьян, у человекообразных тоже в том числе.
Ну как, у нас вон
у нас
такой
на руке
большой.
Гораздо, у нас крутые большие пальцы на руках, да. Но у нас и все хваты другие, и мышцы предплечья по-другому развиты. Те, которые у них сильные, у нас слабые, и наоборот. И на турнике мы обычно синим обезьяне хватаем на 4 пальцах, а держась большим пальцем да. тоже. То есть у нас он участвует в захватах. У них часто нет. Ну они, в принципе, могут до какой-то степени приложить, но это такая небольшая, не очень подвижная кочерыжка. У нас он подвижно развитый. Но, в общем, ситуация поменялась. То есть у нас как бы стопы и кисти полярные, можно сказать, обезьяне.
А вот скажите, да, прямохождение с потерей волос связано?
Считается, что да, в мейнстримной антропологии, что, ну, не потеря волос, но просто то, что они меньше.
Да,
у нас, как у других обезьян, у нас 5 миллионов волосяных фолликулов на теле. Мы, в общем, такие же шерстистые,
как гориллы,
шимпанзе.
Как коротенькие.
Да, сами волосинки коротенькие, маленькие, больше потовых желез. Считается, что это все такие вопросы терморегуляции, что к саванне адаптироваться было сложно, все-таки после 60 миллионов лет в тропическом лесу. Вот, и что это все адаптация к тому, чтобы не сгорать от солнца, не страдать от ударов лишний раз. Какие есть способы, собственно, выпрямиться, чтобы плечи работали как зонтик, больше пота у желез, чтобы сбрасывать теплоту.
Ну, тогда на плечах должна была быть грива у всех.
Ну,
или волосы были гривообразны.
Ну, не факт, что волосы сразу же были длинные, но понятно, что отбор шел на то, что шерсть сверху оставалась. Что вот и
человеческий
шапочка,
волос,
и зонтик, чтобы
да, оставались. Кстати говоря, да, если не мыть голову очень долго, некоторые люди делают такой эксперимент, там, естественно, такие дреды образуются.
Да, ну такая воздушная получается плотная шапка, которая защищает, собственно, вот тоже лишний раз перегревание. Но это не самая надежная защита, но это лучше, чем голая голова просто на санцепёке.
Угу. Ну, она имеет смысл только тогда, когда на двух ногах. Я вот о чем.
Да, ну так все саванны, кого мы находим, они уже на двух ногах и есть. То есть австралопитеки уже совсем-совсем двуногие. К ним вот вся эта концепция о том, что и тело уже не такое, выглядит не таким мохнатым, по крайней мере, наоборот, на голове волосы остаются, она приложима. А вот к предыдущим стадиям, вот этим тропическим лесным, мы не знаем, сколько у них было шерсти, но, скорее всего, никак шкура не отличалась от других обезьян.
А зачем, кстати, говоря, обезьянам шкура в лесу?
Хороший вопрос.
Защиту, прежде всего, от механики.
Волосы достаточно жесткие, да, то есть в целом то все равно какая-то защитная структура
для кожи. А вот у гориллы почти голую грудь, сам видел, такая атлетическая, и он лазает по деревьям, прижимаясь к стволу, вот, казалось бы, тут бы и защититься.
Скорее всего, кожа огрубелая. Ну, к тому же у нас, я не смогу это сейчас рассказать в деталях, в общем, когда формируется эмбрион человекообразной обезьяны, то, в принципе, очень мало волосяных фолликулов на внутренних поверхностях ног, рук и на груди, то есть и на лице. Есть вот несколько лысых пятен, они, в принципе, характерны для человекообразных обезьян. Я думаю, что, может быть, гориллы рады будут, чтобы больше было волос на груди и животе, но не растет вот, что делать ни у кого из нас.
Как в одной песне пел, только вот борода не растет. Известный тюремный романс.
Ну, борода гориллы, я думаю, как раз не так нужна. Мне кажется, у них достаточно вещей половым отбором. У них такой половой диморфизм, что еще и борода, в общем...
действительно. Но, да, если отвлекаться от прямохождения людей, то, как самец гориллы управляет своей группой, это удивительное дело. Полузаметное какое-то вообще движение глаз, и все вдруг встали, раз, и пошли куда-то. Удивительно. Ладно, все-таки давайте заканчивать, да, наш разговор о прямохождении, то есть получается так, что в саванне мы наблюдаем уже вполне готовых бегающих, ну, может быть, не так быстро, как мы.
Не так быстро, как мы, но бегающих австралопитеков.
Уже бегающих австралопитеков, у которых есть свободные руки, которые могут носить самцы своим девушкам подарки всевозможные, много еды.
Ну, антропологи верят, что подарки самцы могли носить еще раньше, еще до выхода в саванну, в общем, да.
Да, и детей. Один в левой руке, другой в правой. Вот такая вот гипотеза. Но мы об этом еще можем порассуждать когда-нибудь. Дорогие радиослушатели, мы с антропологом, научным сотрудником Дарвиновского музея Еленой Судариковой рассуждали о том, как у человека появилось прямохождение, и, главное, зачем оно ему было нужно у предков людей. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России. До свидания.